Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна.
Добрый день, Ирина Ивановна.
Закончился 2024 год. Мы успешно вступили в год 25-й, поэтому уже сейчас можем проанализировать свою работу. Что получилось? Что не получилось. Но так как вы возглавляете библиотеку нашего музея, вам и карты в руки, чтобы рассказать об издательской деятельности нашего музея в 2024 году. Первый вопрос. Какими печатными изданиями музея был отмечен прошедший 24-й год?
Ну, без лишней скромности мы можем сказать, что в 24-м году у нас было издано 6 каталогов и простых других изданий. Еще там пару путеводителей. Но 6 каталогов за год – это достаточно большая цифра. И некоторые учреждения культуры даже вот удивляются, а некоторые завидуют. Ну вот, я их только перечислю. Значит, первое, самое главное – это «Русское искусство 17-го, начала 20 века». Издание такое солидное. «Иркутский фарфор» от фабрики Переваловых до Хайтинского завода. Третье – это «Путешествие в Поднебесную», каталог коллекции китайских изданий по искусству 49-59 годов. Четвертое – коллекция имени Яковлевича Лейбовича. Пятое – это «Китай. Портреты предков». И шестое – «Энциклопедия. Где живет искусство».
Вот, конечно, я-то знаю о том, вообще, какие сотрудники над каким каталогом работают. Считаю, что это, конечно, результат многолетнего труда многих наших сотрудников. Поэтому мы говорим, наверное, уже не только о значимости этих каталогов для нашего музея, а о значимости его для жителей Иркутска и Иркутской области. А вот вообще, что такое каталог и для чего он издается?
Ну, как известно, каталог – это такое издание, либо это не издание, это может быть электронный каталог. Это список или перечень, составленный в определенном порядке каких-нибудь однородных предметов. Ну, например, вот в нашем случае это музейные экспонаты и книги. Ну вот, еще раз повторюсь, в нашем случае надо понимать, что речь здесь идет не просто о перечне или каком-то списке предметов, а это о научном издании. Для подготовки каталога к печати проводится очень серьезная научная работа. У нас это называется атрибуция, значит, или музейного предмета, или книги. В атрибуцию входит установка при необходимости автора произведения искусства либо книги, поиск сведений об этом авторе, история создания произведения искусства или книги, информация об издательстве, гравюрах, иллюстраторах, описание материалов, техники, особенности внешнего облика, художественном оформлении переплета, различных техниках переплетного дела, это и речь идет о книгах, особенностях полиграфии, о бумагах, об экслибрисах и так далее. При необходимости выявления данных об экземпляре и его бытовании. Все это дает возможность установить культурную, художественную, историческую ценность предметов. Ну, на второй вопрос, для чего издается, можно ответить таким образом. Каталог выполняет, вот в нашем случае, две основные функции. Это, во-первых, учетно-хранительная, так называемая, функция. Все, что внесено в каталог, имеет, как бы сказать, охранную грамоту. Кроме того, вводятся в научный оборот какие-то новые предметы или коллекции. Ну и, во-вторых, это одна из основных функций каталога, это просветительская. благодаря печатным каталогам раскрываются фонды, либо музейные, либо библиотечные, для специалистов, ну и также для широкого круга читателей.
А вот на какую аудиторию рассчитан каталог? Вот только ли на специалистов, библиотекарей, там, историков, искусствоведов? Или вот все-таки будут ли они востребованы у посетителей нашего музея, у любителей искусства?
По моей практике могу сказать следующее, что все издаваемые нашим музеем каталоги и альбомы обязательно найдут и находят своего заинтересованного читателя. И не только у любителей искусства, потому что кроме красивых и ярких иллюстраций, они содержат очень такую добротную, серьезную информацию о предметах искусства, о книгах, об их авторах, о владельцах. Это бывает очень интересно и в изучении нашей истории, истории культуры. Хочу также заметить особо, что зачастую этой информации, которая печатается у нас в наших каталогах, вы не найдете в интернете. Ну, издания музея могут послужить также хорошим пособием для студентов и даже для школьников при изучении истории своей большой и малой родины. Раскрывая неизвестные страницы истории культуры, они играют важную роль в формировании у молодежи чувства патриотизма и любви к своему отечеству.
Все-таки 24-й год действительно он такой знаменательный, а по количеству, по значимости тех изданий, которые вышли в этом году. А вот опыт прошлых лет о чем нам говорит? Вот, какие каталоги, на ваш взгляд, из прошлых лет наиболее востребованы?
Надо сказать, что каталоги выставок произведений искусства публиковались на протяжении всей истории существования нашего самостоятельного музея. Это с 1936 года. Самый первый каталог художественных произведений искусства музея был издан в 1939 году самым первым директором нашего самостоятельного музея Дудиным Георгием Ивановичем. Издание каталогов стало доброй традицией, которую продолжил следующий директор, всем известный, Алексей Дементьевич Фатьянов. Вот он, кстати, за время своего директорства, кроме каталогов музейных коллекций, музейных ценностей, издавал каталоги почти после каждой выставки. У него было правило – выставка прошла, следом он печатает каталог. И вот надо обратить внимание наших слушателей, что это как раз вот 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. Скромные финансовые возможности не позволяли выпускать большие альбомы с цветными иллюстрациями. Поэтому каталоги этих годов представляли собой внешне такие неброские, небольшие книжечки маленького формата в мягких обложках. Но сегодня эти каталоги постоянно востребованы научными сотрудниками музея, потому что они фактически являются документальными свидетельствами деятельности музея, вот именно выставочной деятельности. Традицию издания каталогов продолжили другие директора музея. Ну вот, например, при Елене Станиславне Зубрей были опубликованы красивые каталоги, альбомы с цветными иллюстрациями. Это, ну, такие, как, например, «Сибирский портрет», «Иркутский художественный музей», «Российские академики 18-20 веков», «Завещано потомкам» и другие. Ну, вот эти издания можно сегодня смело назвать подарочными изданиями. И действительно, они пользуются спросом посетителей, их покупают именно вот для того, чтобы подарить каким-то своим знакомым, близким. С 2017 года директор Наталья Сергеевна Сысоева, подхватив эту эстафетную палочку, ежегодно выпускает по 4-6 каталогов и альбомов. Вот был запущен, кстати говоря, выставочно-издательский проект, который называется «Владельческие коллекции в собрании музея», в рамках которого публикуются каталоги владельческих коллекций. Сейчас на сегодняшний день опубликованы коллекция Вишневского, коллекция Лейбовича и готовится к изданию коллекция «Величко». С 2019 года работает проект «Иркутские художники», в рамках которого уже опубликованы каталоги художников, известных наших иркутских художников, Юшковых, Вычугжанина, Жибинова, Курочкина и Домашенко, Костовского, Шелтунова. С 2018 года в работу по выпуску каталогов владельческих книжных коллекций включилась и библиотека. И на сегодняшний день опубликованы каталоги коллекции Величко и Фатьянова.
На ваш взгляд, все-таки вот самые яркие каталоги прошлых лет, вот можете их перечислить?
Самые яркие каталоги, ну вот я уже про них говорила, это те каталоги, которые были изданы при Елене Станиславне Зубри, это «Завещано потомкам», Иркутский художественный музей, очень хороший каталог, который охватывал период с 18 по 20 век, и каталог, который рассказывал о произведениях художников-академиков. Ну и можно еще тут, конечно, продолжить. Самые такие яркие каталоги.
Я так вот подталкиваю к названию каталога «Судьба моя, Иркутск», потому что я сама принимала участие в этом каталоге, зная, какой действительно огромный объем работ пришлось сделать сотрудникам, участникам, авторам вот этого каталога, потому что, безусловно, предшествующее поколение искусствоведов, они, ну, скажем так, я не хочу сказать, что они допускали ошибки, но какие-то неточности в атрибуции тех произведений, которые мы вот в этом каталоге поместили, они были. И вот наша была задача, главная задача, как раз вот эти вот ошибочки устранить, ну, и также ввести в научный оборот новые сведения о портретируемых. Вот просто даже про себя хочу сказать, вот достался мне Аркадий Вычугжанин, портрет комсомольца Капустина. А кто такой комсомолец Капустин? Вот никаких сведений о нем нет. И действительно пришлось проделать огромную работу исследовательскую для того, чтобы выяснить, что вот это не просто комсомолец Капустин, а это удивительный человек, это комсомольский вожак нижнеудинский, единственному из комсомольских лидеров. Ему поставлен памятник после его смерти у нас в Советском Союзе. Представьте себе, какая личность. И не случайно Вычугжанин как раз вот и этого человека отобразил на своем портрете, потому что он достоин этого. И вот таких вот зацепок, когда просто указана фамилия или имя портретируемого, а судьба-то его, она же тоже интересна и для исследователей, и для читателей наших каталогов. Поэтому вот вы правильно абсолютно сказали, что за каждым каталогом стоит огромный исследовательский труд сотрудников музея. Ну и я как зам по науке, я вот просто горжусь коллективом, который все-таки сумел через вот такие тернии вот сделать такие замечательные вещи, которые действительно востребованы сейчас.
Каталоги – это кладезь информации, которые... Нет, нигде в других местах.
Вот я так уже начала говорить. А давайте все-таки поподробнее о каталогах 24-го года поговорим. Расскажите, пожалуйста, о них.
Ну, конечно, самый главный каталог, который был издан в 24-м году, это каталог «Русское искусство 17-го, начала 20-го века в собрании Иркутского областного художественного музея имени Сукачева». Это довольно-таки длительная, десятилетняя работа сотрудников музея. И, к сожалению, ныне почивший Снытко, Людмила Николаевна Снытко, которая основную работу сделала по этому каталогу, очень долго не могли его опубликовать. Но это, можно его назвать, самым первым, вот таким солидным, охватывающим огромный период нашей истории, нашего музея, нашей коллекции – самый первый вот такой вот значимый каталог, который вот издаются в Эрмитажах, в Русском музее. Вот у нас тоже вот был издан такой каталог. Мы можем им гордиться. Ну, что он у себя представляет? Это альбом-каталог русского искусства, как я уже сказала, 17-го, начала 20 века, в собрании нашего музея. И включает в себя более 1500 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, серебро, стекло, фарфор. Иллюстрированное издание содержит авторские статьи, каталожную часть, марочник, именной указатель, список литературы. И вот над этим изданием трудились несколько человек, не только Людмила Николаевна Снытко, но и Софья Евгеньевна Шемякина и Анастасия Грызлова. Они написали статьи. Ну и, конечно, это громадная была работа проделана. И вот, наконец-то, вот это, извините за такое сравнение, это такой кирпич, это такая нетленка наша. Ну, второй каталог. Это иркутский фарфор от фабрики Переваловых до Хайтинского завода с 1869 по 2001 год. Его подготовила Анастасия Грызлова. А настоящее издание представляет собой первый каталог, тоже первый каталог иркутского фарфора из собрания нашего музея. Это самая полная и цельная коллекция, выполненная на производстве с более чем 155-летней историей. В настоящее время она насчитывает около 5000 предметов XIX-XX веков, из которых около 700 предметов были выполнены на фарфорово-фаянсовой фабрике Переваловых в XIX веке. Коллекция обладает, мы понимаем прекрасно, что коллекция обладает художественной историко-культурной ценностью, в которой каждый предмет является частью исторической памяти. Впервые в этом каталоге введены в научный оборот изделия XIX века с аналогиями форм по прейскуранту изделий товарищества Кузнецова. И атрибутировано около 100 произведений, представлено 40 биографий художников и скульпторов. Ну, тоже вот такой замечательный у нас каталог, первый по фарфору. Следующее издание, которое мы можем назвать, это «Путешествие в Поднебесную», каталог коллекции китайских изданий по искусству 1949-59 годов библиотеки Иркутского художественного музея, о котором мы с вами говорили в прошлой передаче, поэтому не буду на ней особо задерживаться. Четвертый каталог – это коллекция, владельческая коллекция Минея Яковлевича Лейбовича в собрании Иркутского областного художественного музея. Альбом-каталог. Замечательное издание, которое подготовила Татьяна Петровна Огородникова со своими статьями. Она провела просто колоссальную поисковую работу по написанию только биографии этого Лейбовича. К сожалению, о нем было много везде написано, но очень коротко и фрагментарно. Она собрала вот его всю историю, нашла фотографии, вообще замечательное, получила замечательное издание. Надо сказать, что коллекция, этот каталог продолжает образовательный просветительский проект «Владельческие коллекции в собрании музея». В нем объединены около 40 произведений русских и европейских художников рубежа XIX-XX веков, подаренных известным иркутским собирателям Минеем Яковлевичем Лейбовичем.
Еще, по-моему, были 1920-е
годы. Это 21-30-е годы. Пятое издание. Китайские живописные групповые портреты предков 15-19 века в собрании музея, который подготовила Ирэйда Георгиевна Фетчина, наша известная искусствовед, совместно с Натальей Сергеевной Сысоевой. Нужно здесь сказать о нем, что вот в нашей коллекции мы можем тоже гордиться то, что находится у нас более 1500 произведений китайского изобразительного искусства. А для альбома каталога были выбраны свитки групповых портретов предков. Изображение предков – это специфический жанр китайского искусства, к которому в стране особые отношения. Их за ее пределы они попадали достаточно редко. Именно этот вид искусства дает возможность понять обычаи, традиции, отношения к религии у китайцев. И вот что интересно, что в издании помещены репродукции портретов из коллекции до и после реставрации. То есть для того, чтобы вот читатель сравнил, как произведение выглядело до реставрации и как после реставрации. И надо сказать, что для реставрации там прошло 40 или 50 лет, сейчас я точно не помню, для того, что были они отреставрированы, и только в 2000-е годы нам передали обратно эти отреставрированные портреты.
Там какая-то еще история такая была, то, что реставратор долгие годы, работая над восстановлением этой работы практически
всю жизнь
и здоровье свое положила вот на то, чтобы все-таки мы сегодня видели в обновленном виде эти работы.
Да. Она вот пришла на работу, ей дали для реставрации эти портреты, и всю жизнь она с ними работала. Ну, как она работала всю жизнь? Дело в том, что мы же знаем, что в 60-е и 70-е годы дружба с Китаем, к сожалению, у нас была немножечко прервано, поэтому необходимые краски, необходимые материалы не поступали для того, чтобы продолжить эту реставрацию. И портреты эти ждали своего времени. И вот, уходя на пенсию, она закончила эту реставрацию. Это, конечно, там целую книгу можно написать только про одну реставрацию этих портретов. Ну и последнее, шестое наше издание, это энциклопедия, где живет искусство, детская энциклопедия изобразительного искусства.
Вот я хотела бы на ней альбом акцентировать внимание, потому что, по-моему, это вот первое издание нашего музея, которое рассчитано именно на детскую аудиторию. Вот можно, ну, чуть-чуть поподробнее об этом издании?
Ну, оно не совсем первое, но именно вот в такой форме оно, да, впервые мы выпускаем такое издание. И сейчас я могу определенно сказать, что оно пользуется очень большим спросом. Его стали прям раскупать пачками в наших киосках, потому что оно востребовано именно для детской аудитории, что сейчас очень у нас, к сожалению, дефицитный этот, так можно сказать, если его назвать товаром, это книги для детей, а тем более книги по искусству для детей.
А почему все-таки книги так разбираются? Что там вот такое интересное, что вот эту книгу нужно непременно приобрести?
Ну, она, кроме информационного такой информационной нагрузки, она еще и несет и практическую нагрузку. Значит, ну, я хочу сказать сначала о составителях. Это составляла ее Наталья Сергеевна Сысоева. Есть у нас такая исследовательница Чечельницкая и художник Свинарева. Замечательные рисунки она приготовила для этого издания. Долго над ним работали, по-моему, больше 2 лет, но в конце концов, вот в 24-м году, наконец-то, они закончили работу над этой энциклопедией, так они ее назвали. Что она из себя представляет? Это книга, которая предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста. С помощью совершенно таких простых формулировок, схем, небольших текстов, таких не загруженных разными такими сложными словами. Вот эта книга в доступной форме рассказывает о том, что такое изобразительное искусство, что такое Иркутский художественный музей, как отличить живопись от графики, где найти вдохновение и так далее, и так далее. Читатели могут совершить экскурсию по залам одного из самых крупных музеев Сибири, нашего художественного музея, разобраться в теории даже изобразительного искусства. И почти на каждой странице детей ждут практические задания, вот что самое интересное. Ребусы, кроссворды, интересные факты из истории и теории искусства. И вот эта энциклопедия, она, во-первых, выглядит очень так ярко, красиво, притягательно, замечательно сделана обложка, оформлена, форзацы тоже великолепно приготовлены, именно вот с такими небольшими вставочками, в которых нужно ответить, в вставочках можно просто написать какие-то вопросы там заданы, и нужно написать ответы на эти вопросы. Ну и много разных вот игр, действительно, ребусов, которые вот дети сейчас для того, чтобы привлечь к печатной книге, это очень значимо на самом деле является таким хорошим таким начинанием. Я думаю, что нам нужно продолжить эту историю.
Да, тем более, что в авторский коллектив вошли многие сотрудники нашего музея, которые готовили свои справки для того, чтобы они потом могли как-то так ярко показать историю искусства вот в этой энциклопедии. Mm-hmm. Да.
Практически все сотрудники каждого отдела писали какие-то свои, там переписывали много раз, чтобы было понятно, чтобы не было лишних таких вот слов, которые дети не понимают. Вот я, например, переписывала несколько раз текст про библиотеку. Он такой крошечный, этот текст, но тем не менее, вот пришлось мне несколько раз переписывать, потому что там много очень таких специфических терминов, которые для детей трудно для понимания. Ну и, конечно, иллюстрации, они помогают воспринимать эту информацию, которая дана вот в этой энциклопедии.
Ирина Павловна, ну вот еще один вопрос для радиослушателей. А вообще, как эти каталоги можно почитать? Как их можно приобрести?
Ну, эти каталоги, во-первых, у нас в кассе продаются. Ну, может быть, не все их возможно купить, потому что, вот, например, первый каталог, о котором я рассказывала, он очень дорогой. Ну, а вот книга «Детская энциклопедия, где живет искусство», она, по-моему, 400 рублей стоит. Вот ее, кстати говоря, очень хорошо дарить. И вот на презентации Наталья Сергеевна сказала такую интересную мысль, я ее запомнила, что эту книгу можно подарить на свадьбу, ну, каким-то молодоженам, чтобы они ее сохранили, ну, с ней поиграли или, может быть, просто сохранили, а потом передали ее по наследству своему потомству. И это действительно очень достаточно такое оригинальное предложение. И думаю, что некоторые воспользуются им.
Ну, а и какой тираж?
Тираж у нее 300, по-моему, экземпляров.
То есть всего ничего,
да,
а вы уже сказали, что у вас требовано, что она разбирается.
Да, вот
остались
она.
Уже но практически, получается, единичные экземпляры, и нужно поторопиться, чтобы приобрести вот этот замечательный детский каталог, вот эту энциклопедию. Тем более у нас сейчас праздники наступают, да, и 23 февраля, и 8 марта.
Ну да, вот на 8 марта девочкам, на 23 февраля мальчикам. Кстати говоря, я тоже подарила, вот своей соседке я подарила эту книгу на день рождения. Но это же смотреть надо в глаза ребенка, который увидит что-то такое, книгу такую непонятную, необычную, тем более они сейчас гаджетам привычны. И нужно было смотреть и видеть ее восторг, что вот тетя Ира подарила ей такую замечательную книгу. Я думаю, что...
И да, самое главное, что она начала ее читать.
Конечно, они стали ее сразу с мамой там читать и разгадывать эти кроссворды, они потом мне рассказывали. Так что вот такие вот у нас издания. Ну, а что касается наших планов, у нас также в планах следующие каталоги, следующие альбомы. На сегодняшний день, конечно, это самая актуальная тема. Это 80-летие Великой Победы над фашистской Германией. Тема 155-летия нашего музея. Тема юбилейная у нас также Алексея Дементьевича, нашего замечательного Фатьянова. Вот, я думаю, что этим темам будут какие-то посвящены, какие-то издания. Ну, как говорится, дай бог, чтобы нам помогло это, вот, финансовые возможности.
Ну, а наших радиослушателей мы будем знакомить с новыми изысканиями наших сотрудников, тем более, что действительно поговорить есть о чем. Ирина Павловна, и вот самый последний вопрос. Библиотека ведь занимается не только исследованиями, она не только занимается издательской деятельностью, но ведь еще и выставочной деятельностью. Какая выставка открыла 25-й год?
25-й год... У нас открылась выставкой, посвященной Антону Павловичу Чехову, которому в этом году, 29 января, кстати говоря, исполняется 165 лет. Это достаточно интересная, оригинальная выставка. Я не буду о ней рассказывать, ее лучше, конечно, смотреть. Но, как правило, как обычно, как мы привыкли, мы на наших выставках библиотечных показываем только интересные книги, особенные книги, какие-то особенные экземпляры. И надо еще отметить, что мы сотрудничаем с детской библиотекой имени Марка Сергеева, и поэтому на этой выставке у нас присутствуют книги еще из этой библиотеки.
Да, так что идем в киоск покупать каталоги. И как раз заодно вот смотрим вот эту прекрасную выставку. Спасибо, Ирина Павловна. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Благодарим вас за участие в нашей радиопередаче.
Спасибо. Желаем большое,
творческих успехов, ну и, конечно, новых встреч с нашими радиослушателями.
Спасибо вам большое, и вам тоже творческих успехов и здоровья.
Очень актуально, очень важно всем нам. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Всего доброго.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.